Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
Здравия желаю. А Баранец здесь не один. Потому что здесь с вами еще один полковник. И вы его знаете.
Это Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Приветствуем всех чатлан. Громадяне, слухайте свод часов информбюро. Дыбысь, Микола. Поехали, Виктор Николаевич.
Сегодняшний коротенький разговор об оперативной обстановке на поле боя я хотел бы начать с дальнего края, с Приднестровья. Потому я и назвал эту свою вступительную речь. Может ли Приднестровье войти в состав России? Вы знаете, мне в этом помог буквально сегодня министр иностранных дел Приднестровья Игнатов, человек с такой хорошей русской фамилией, потому что он сделал публичное заявление о том, что Приднестровье имеет целью вступления в Россию.
Да.
Давнишняя мечта приднестровского народа, и мы его прекрасно понимаем. Но думаю, что, наверное, в Приднестровье мы займемся, если все будет хорошо, если мы все-таки возьмем под контроль соседнюю с Приднестровьем Одесскую область. Ну, правда, до этого надо еще дойти.
Николай, знает, для начала.
Да, конечно. И, я и скажу, и Херсон, там еще есть вопросы. Теперь, дорогие друзья, конечно, молдавская разведка и политическая элита не спит. Они уже понимают, что если все пойдет по плану России, то неизбежно Приднестровье окажется под великим знаменем Российской Федерации. И уже начали шевеление. В чем они выражаются? Тем, что на территорию Румынии прибыли несколько подразделений, внимание, на территорию Молдавии отставить прибыли румынские военнослужащие, и всех их почему-то чудесным образом переодели в молдавскую военную форму. Запоминайте это. Раз. А два. А почему-то диверсии участились, а, в Приднестровье. Вы не понимаете, не догадываетесь, нет? Вот уже и поговариваю, что спешат молдаване силой все-таки к себе подмышку засунуть Приднестровье, только, извините за выражение, хрен, наверное, у них это получится. Я на всякий случай напомню вам, что у нас там находится оперативная группа российских военнослужащих, оперативная группа, ну, где-то на уровне 1200-1500 человек. Это вот с того края, с молдавского, ну, мы, конечно, тоже
имеем Приднестровье. Понятно, что у них боеприпасов-то в попасной чертова пропасть лежит. А артиллерия-то есть?
В колбасной, Миша, в колбасной.
Колбасной, виноват. Да, оговорился, в колбасной. Да. А у них артиллерия-то есть у нашей группы?
Да. Есть только сгулькин нос. Давайте так говорить.
Об этом и речь.
Да. Ну и золотая мечта молдаван – взорвать склады колбасной. Я только думаю, земной шарик не продырявит, они на другую сторону не вылетят где-нибудь там в Австралии, там не лава раскаленная не вылетит. Ну ладно, они сами себе приведут дом. Но теперь, что касается по полю боя, очень кратко. Вот пока вам Баранец рассказывает об оперативной обстановке, самые жгучие, самые яростные бои. Вот сейчас я буквально 5 минут назад говорил с человеком оттуда, где стреляют. Ну, это в районе Солидара. Солидар, запомните, соль, дарить. Хорошо, когда-то придумали название все-таки. В районе идут самые тяжелые бои. И почему же? Посмотрите на карту, и вы видите одну такую интересную тактическую картину. Атаки наши идут на Авдеевку, на Бахмут и на Солидар. Но если образно говорить, что на дороге, представьте себе такую дорогу, да, какой-то прямую или асфальтированную, на этой дороге, куда, по которой идут русские, российские войска, стоит таких три крепких пенька, которые не пропускают. К чему не пропускают? Да к тому же не пропускают. К Славянску и Краматорску. Вот эти три опорных пункта, Солидар, Авдеевка и Бахмут, это вот то, что нам надо снести перед тем, как мы будем добираться уже поближе к Славянску и Краматорску. Особо хотел бы обратить внимание на Херсон. Вот здесь что-то затевается и очень серьезно, хотя... Я вроде бы там насмехался, у них там сил нет, тем более, что они объявили, что именно там будет контрнаступление. Вот мы видели там позавчера по Антоновскому мосту, там одна-две дырки, потом второй раз показали, уже 6 дырок, а сегодня в некоторых местах Антоновский мост, стратегический объект в Херсоне, уже как, не знаю, голландский сыр в дырках, да, ну, это мое сравнение. Может быть, меньше дырок.
Ну,
да.
Значит, наше ПВО не все может перехватывать.
Да. Я, естественно, хочу залезть в мозги генерального штаба. Хочу, чтобы знать, что же там наши стратеги думают. Как они читают, что же они так, падлы, привязались к этому Антоновскому мосту. А суть-то в том, что наши войска уже на том берегу Днепра, на том берегу Днепра, они готовят с той стороны наступление и отрубают на случай нашего отступления мост. Задачка решается просто. Более
снабжать того, нечем будет. Снабжать через этот мост
они
не сможем.
Же и, да, Миша, и по Каховскому мосту там плотине прикладывается.
По плотине.
Да, это читается. Ну и еще немножко такого экзотичного. Где-то в районе Днепра, бывшего Днепропетровска, да, наши ребята размолотили, взяли в плен грузинский спецназ. А в чем здесь экзотика? Потому что там оказалось 17 прекрасных грузинских девушек. Есть с кем поработать. И, наконец, последнее. Вы обратили внимание, что на поле боя появился беспилотник «Ласточка», с таким милым «Ласточкой». Думаю, блин, где же это мы взяли «Ласточку»? Откуда мы откопали его? Оказалось, что мы там в свое время, еще во времена Макарова и Сердюкова, пытались у кого, Миша? У израильтян закупить там технологии.
Ну, было такое.
Да. Но потом почему-то разошлись, американцы надавили на израильтян. Но, тем не менее... Идея, технологии, мысли достались. И мы сделали «Ласточку». Были они у нас недавно под брюхом. Боеприпасик болтался. Внимание, смешно сказать. 1,5-2 килограмма. Вот эта «Ласточка», которая сейчас появилась на поле боя, у нее в 2 раза больше. Около 5 килограммов боеприпасов. Ну, и вы нигде не прочитаете ТТХ. Что же там может эта «Ласточка»? Я вам по секрету, только никому не рассказывайте, никому. Весит «Ласточка» 7,5 килограммов. Да, боеприпас или полезная нагрузка, скажем. Ну, ладно, боеприпас тащит около 5 килограммов. Летает на дальности 40 километров. Висит в воздухе 40 километров.
Ну, и висит в воздухе сколько?
40 часов.
О, хорошая батарея, однако.
40 часов. Я запомнил, Миша, потому что 40 часов, 40 километров почему-то. Легко запоминается. Дорогие друзья, на этом я свое трепотливое вступление заканчиваю, потому что для меня гораздо важнее поговорить с Мишей Тимошенко и с народом, и с нашей прекрасной Катенькой.
Все. А касаемо беспилотников, хочу сказать, уважаемые товарищи, почитайте «Комсомолку» от 20 июля сего года. Там во вкладке «Звезда» замечательная статья Александра Коца о том, как люди относятся к нашей военной операции, как они жертвуют деньгами, которые экономили и собирали на обучение своих детей. Человека звали Сергей. Так вот, он эти деньги извел на закупку квадрокоптеров, беспилотников, привез их на Донбасс и занимается чем? Перепрошивает те беспилотники, которые уже есть у людей. чтобы противник не мог обнаружить ни беспилотник в воздухе, ни точку запуска, где сидит оператор. Почитайте, почитайте. Очень полезно для некоторых умов, которые кричат: «А, зачем все это надо? Кто затеял эту дурацкую операцию? Да мы не поддерживаем ее». Почитайте, почитайте.
Так, сколько у нас до перерыва? Минутка. Давайте, Катя, успеем принять человека.
Конечно.
Жалко, кто-то звонит, да. Ставрополье, здравствуйте. Здравствуйте, Ставрополье.
Здравствуйте. Добрый день. Это Касум, Андроповский район, Ставропольский край.
Здравствуйте, Касум.
Здравствуйте, Виктор Николаевич, Михаил Владимирович. Вот что хочу у вас узнать, спросить, поинтересоваться. Война дронов пошла. Фактически так получается, да?
Что фактически?
Америка, слово пропало.
Америка фактически участвует в этом войне.
Ну, фактически, да. Спутники. И советники, и оружие. Дорогой Касум, оставайтесь в эфире. Оставайтесь, да. Я молю, прошу вас, оставайтесь.
Сейчас будет перерыв, не уходите со связи.
Да, да. И мы поговорим. У вас очень интересные вопросы. Всегда, не только сегодня. А сейчас коротенький перерыв.
Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Военное ревю полковника Виктора Баранца.
Михаил Тимошенко тоже вас слушает, отвечает на ваши вопросы. А у нас, по-моему, Касум, да? Мы ему не отдали.
Да,
Виктор Николаевич. Да, я... пожалуйста, давайте. Пожалуйста.
Я говорю, что вы чего, на чем не остановились? Спутники все информации передают украинской армии. Американцы фактически не боятся ни войны, ничего. Такое ощущение, не знаю. Вот корейцы молодцы, как они при Трампе показали им кукиш. Они потихоньку драпанули оттуда.
Да.
Это было такое. Вот это было, молодцы, да. Корейцы.
Было. Три авианосца погнал, вот, и потом удрал. Да.
Да. Даже вот недавно, буквально, я с ней слушал, Байден говорит, если я не попутаю чуть-чуть, у его процитера хотел бы. Мы не можем позволить им, вернее, нам выиграть в этом войне. И да. Его же начальник штабов, он тоже говорил такое интересное слово. Украина должна победить на этом поле боя, потому что для нее, для переговоров у них плохая позиция.
Да, и это генерал Милли открыто... говорил. Вы почти точно цитируете, правильно, да?
Да. Кроме того, что война дронов, Америка активно участвует тут. Ну, я еще процитирую нашего уважаемого верховного главнокомандующего. Помните, 24.02 он говорил: у кого могут возникнуть соблазн или желание со стороны помешать нашим действиям, они так пожалеют, как не жалели никогда и нигде. Это Владимир
Хорошо.
Владимирович говорил.
Да. Спасибо. Мы, в чем же ваш вопрос?
Вопрос такой. Почему мы более активно не можем действовать? Я не знаю, часто я это спрашиваю.
А более активно действовать где? На территории Украины? Или на территории Соединенных Штатов?
На территории Украины. Вы не думаете, я не любитель войн и так далее.
Нет, я понимаю, Касум. А мы действуем на Украине так, как нам позволяет наша численность и состав вооружений, привлеченных для этой спецоперации. Сколько я понимаю, мы задействовали там, ну, наверное, вместе с Росгвардией около 180 тысяч человек.
Да, около 200, да.
Да, это почти треть от наших сухопутных войск. Ну, если считать еще и тех, кто проходит ротацию, наверное, будет больше. Тем не менее, они непосредственно не участвуют в боях. Так вот, это первое. А второе ограничение, которое мы повесили сами себе на шею, это мы бережем своих солдат и бережем мирное население на Украине. А иначе бы, конечно...
Ну, это порядочно.
Не понял?
Это нормально.
Это нормально, да.
Поэтому-то, я этим вообще не спорю. Значит,
да, поэтому-то мы и движемся вперед достаточно медленно. Тем более, что приходится прогрызать, по сути говоря, линии Мажино и Маннергейма. Укрепленные районы, которые наши украинские небратья создавали там 8 лет. Такие, как в Авдеевке, вокруг Краматорска и Славянска.
Славянска, да.
Да.
Ну, вот так бы мы, дорогой, ответили на ваш вопрос. Да.
А сейчас, тем более, по сути, оперативная пауза, проходит ротация, и поэтому-то некоторые замедления тут у нас спрашивают все время, почему мы медленно движемся? Ну, потому что это не кино про Чапаева.
Да вот все говорят.
Потому что это не кино про Чапаева.
Ну, это ясно. Это ясно.
Ну, да. Ну, а если ясно, спасибо
вам
за вопрос, уважаемый человек. Спасибо.
А относительно участия Соединенных Штатов и НАТО в этой операции, у меня есть большое подозрение, что вот те F-16 самолеты и даже бородавочники А-10, штурмовики, которые американцы вроде как хлопая языком говорят, что мы дадим украинцам, ну, для овладения такой техникой даже опытному пилоту надо месяца 3, а то и 6. Это раз. И поэтому у меня есть почти убеждение, что за штурвалами будут сидеть американцы. Пусть отставные.
Однозначно.
Пусть не числящиеся в рядах американской армии или военно-воздушных сил, но это будут американцы.
Воздушные наемники. Красиво звучит. Спасибо, Казон. Спасибо. У нас очередь большая. Кто у нас? Лариса Владимирская
область. Здравствуйте, Лариса из Владимирской области.
Здравствуйте. Я через вашу уважаемую и любимую передачу хочу обратиться к людям в Новосибирске. Люди, до какой поры вы будете терпеть такого депутата? Пирогову у вашей власти. Ну, это стыд, позор и стыд Новосибирску за эту Пирогову. Благодарю
спасибо,
вас.
Спасибо, я расскажу российскому народу. Спасибо. Она призвала надавать по щам русским воинам, которые воюют на Донецкой земле. Она
и
призвала
попить. Депутат?
Да.
И это депутат? От какой партии он депутат?
Вот это я пока не знаю. Но вот надеюсь...
интересно.
Да, Миша, это надо разобраться. Сейчас нам народ поможет, и 5 минут не пройдет. И Бастрыкин правильно совершенно приказал возбудить в отношении неуголовное дело. А военное ревю «Комсомольской правды» в лице Баранца и Тимошенко ждет
Антона. Здравствуйте, Антон из Хабаровска.
Хабаровска.
Здравия желаю, товарищ полковник. Вопрос у меня немножко не военный даже, а философский. Вот мне интересно ваше мнение. Если мне не изменяет память... В советской школе нас учили, что большевики, приходя к власти в 17-м году, говорили российскому народу, что ты не будешь больше рабом царя, помещиков и капиталистов. Мы принесли тебе свободу. Либералы, приходя к власти в 90-х годах, тоже нам говорили, народ российский, мы избавили тебя от 70-летнего коммунистического рабства. И вот вопрос такой. Как вы считаете, мы были когда-нибудь свободны? И что такое свобода?
Ух ты, какой вопрос. Свобода понятие относительное.
Свобода у обезьян в лесу. И то от голода они не свободны. Жрать хотят.
Да. И если они туда побегут, то их очень сильно поцарапают соперники. Я бы, конечно, мог сейчас воспользоваться костылями Ленина, Маркса. Я не хочу уже мысли на прокат. Это на прокат брать. Свобода это, наверное, в самом примитивном понятии, что ты думаешь, как хочешь, поступаешь, как хочешь, но обязательно ты должен считаться с теми правилами, которые есть
в государстве. В рамках закона.
Да. Вот я свободный человек, еду сегодня на машине. Да, я свободный, всех нахрен посылаю, красный светофор. Я задумался, поехал. Блин, да почему же свободы нет в России, твою мать, а? Остановил милиционер, да, штрафик выписал. Твою мать, да я же свободный человек! Нахрен эти светофоры! Но это либеральная идеология. Дорогой мой человек, свобода, мне кажется, это когда ты строго поступаешь так, как хочешь, но в рамках установленных в государстве правил. Так бы я сказал. И не верьте, что свобода везде. И при царях народ считался с установленным правилом, и при большевиках, и при коммунистах, а теперь и при либералах. Все.
Извините, самое удивительное, да, что коммунисты почти в своем абсолютном большинстве тоже следовали закону.
Удивительно просто. Ага. Удивительно просто. Да.
Дичь какая-то, дичь.
Да.
Уважаемый Константин из чата, кто это вам сказал, что все ракеты Хаймарксов будут перехватываться?
Он ну, попался. Что поделаешь?
Вот, вот, ну, что слушают люди, и чем слушают, и чем думают, не знаю. Но вот такой у нас есть. Едем дальше. Кто у нас на связи?
Катенька. Андрей Псков.
Здравствуйте, Андрей из Псковской области.
Здравия желаю, товарищи полковники. Вы тут секрет ласточки раскрыли. Я тут тоже небольшой секрет. Может, вас там натовцы слушали, может. Я им тоже натовцам небольшой секрет раскрою. Я на границе живу с Латвией, 50 километров. У нас дальнобойщики туда ездили часто. Так вот, все их там усиленные силы, которые были несколько лет туда, втягивались. Но они еще 2 года назад всю свою солярку пропили с техники. И с упайками торговали. Это подтвержденная информация конкретно на границе с Латвией. Так что, может, там тоже пусть послушают и думают, что там, когда они угрожают нам на границе, высылая кого-то. Чисто такую реплику, думаю, скажу вам, немного настроение подниму. Спасибо вам за передачу, товарищ полковник. Здоровья.
Здоровья. Солярка из нашей будут, пусть поосторожнее. А то я помню, как у нас на одном из хозяйств, на прилегающем аэродроме, прапорщики около забора из колючки пристроились, чтобы выпить и закусить. К ним пришел тракторист по ту сторону забора, пахавший, соответственно, поле, принес бутыль самогона 3-литровую, взамен попросил солярки. Ну, они ему и налили. Да, оказалось, солярка еще та, авиационный керосин. Короче, прогорело у трактора все, что можно.
Да. Катенька, сколько осталось до конца? 30 минут? Да, 15 секунд.
15 секунд.
Да, мы сейчас переходим куда?
С радиослушателями прощаемся.
Думаемся,
а да. Те, кто смотрел нас в Ютубе, продолжают нас смотреть.
Смотреть
и радиослушатели YouTube, да, тоже могут перейти.
Да. Телефон тот же. Ничего не меняется.
Нет.
Меняется только картинка и звук, да?
Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
И я продолжаю, напоминаю всем, что вы видите, Тимошенко здесь в Ютубе, Баранец тот же в Ютубе и те же ютуба-зрители с нами. Кто у нас в эфире?
Александр, да. Добрый день.
Александр. Ну, здравствуйте, Александр.
У меня такой вопрос к вам по поводу ракет Х-55. Вот у вас несколько раз было в новостях по поводу ударов Х-55. Мощность ракет Х-55 – это 200 килотонн.
Пу-пу-пу-пу-пу-пу! Ой! Ой!
Ой! Вы имеете в виду в ядерном исполнении?
Да. Есть модернизация Х-555. Это обычно.
Ну, есть такая.
В новостях несколько раз проходили новости по поводу ракет Х-55. Если были бы удары ракет Х-55, то от Николаева, там, Харькова, там и городов не осталось бы ничего.
Конечно.
Скажите, да, пожалуйста, ну, вы абсолютно уверены, что Х-55 бывает только в ядерном исполнении? Да или нет? Да, нет, говорите.
Нет, он имеет в виду, что те, кто говорил это из телеящика, не ознакомились, да, с ТТХ.
Да.
Потому что,
да,
она есть в обычном исполнении.
Да, да.
И летает на меньшее, да, расстояние. Есть в ядерном, да, летает 2 раза дальше.
А, так что вас удивило, дорогой радиослушатель? Да, били Х-55 в обычном исполнении. А что вас так удивило?
Ну, просто их мощность, это если бы был
так, один мы же вам говорим, что она же не в ядерном исполнении, уважаемые.
Ну, это называется
Х-555. Ну, еще раз говорим, что разные боеголовки бывают. Ядерная простая, а? Что непонятно?
Ну, просто вы несколько раз в новостях проговаривали удары Х-55.
И что? Ну и что? Она есть в ядерном исполнении, есть в неядерном снаряжении.
Она называется Х-555.
Не понял.
Ну, понимаешь, человек говорит, если она в неядерном или в ядерном, она либо будет Х-55, либо Х-555. И что?
Ну, мощность одной 500 килограмм, а другой 200 килотонн. Вот и вся разница.
А мы что, наносили удары ядерные?
Ну, у вас в новостях, и вы лично говорили позавчера в новостях, что были удары по Харькову там... Или там Николаеву, там ракет, Х-55.
Если бы мы исполнили атаку ракетой Х-555 или 55 в ядерном исполнении, то, наверное, половина Харькова бы сгорела.
Ну, там но не Харьков только Харьков, пока а там бы...
Ну, что ядрит твою вдрит? Ну, вам хочется, чтобы вот говорили точно, что мы вот каждой ракетой, которой бьем, вы не обращаете внимания даже на то, что вот 555 или 55, и что она обязательно в неядерном исполнении. Докладываю вам, все ракеты, которыми мы пользуемся, даже калибры, в неядерном исполнении. Кстати, калибр есть в ядерном исполнении.
Что мы топчемся, воду в ступе молотим, дорогой мой человек? Все понятно, что били неядерные ракеты. Все, ушли, побежали дальше.
Базовая-то ракета какая? Все равно же.
Да. Кто у нас в эфире? Кто? Дмитрий
Питер. Здравствуйте, Дмитрий из Питера.
Здравствуйте, товарищи полковники, с уважением из города Санкт-Петербурга.
Да, добрый день.
Да, спасибо. Хочу вам не то, что вопрос задать, все предельно ясно, сам где-то там отношусь к войскам. Хочу вас попросить, товарищи полковники, а можно вещать вашу передачу ребятам, вот кто на фронте сейчас находится, чтобы они слышали и понимали, и вот как вы 16
часов... Спасибо, сейчас начинаете. Этим занимаемся, уважаемые, сейчас
да.
занимаемся. Я вам первым,
это очень важно сообщу. Для ребят будет, которые... Да, это же поддержка такая огромная, товарищи полковники.
Да. Если у нас все получится, будет радиостанция, будем мы с Михаилом Тимошенко на весь Донбасс и даже на Украину. На украинский
так будет. Это правильно, это нужно, товарищи полковники. Ребята будут знать по той стороне, что здесь люди думают о них и знают, и уважают.
Да, и спасибо.
Да. Извините.
Говорите,
да.
Пожалуйста,
и говорите. Еще у меня к вам, наверное, будет чуть не по теме вопрос. Вот знаете, у меня мама с отцом там прожили чуть-чуть, да, времени, всю совместную жизнь. Отец умер, и вот пенсионный фонд, я хотел бы, знаете, поднять вопрос не одной семьи, а семьи всей нашей России. Вот отца деньги, они куда-то ушли, непонятно. Я бы хотел, вот какой родитель умирает, чтобы переходили именно им эти деньги. То, что за день заработал.
Как в наследство. Да, это очень правильная постановка вопроса.
Имеются в виду пенсионные накопления?
Да. То, что я заработал, зачем вы меня забираете? Да только у меня, у тебя, у всех.
Да, у всех.
Да.
У всех,
а да. А потом пузали. Да. Ты своей жизнью фундамент для детей хоть какой-то и для внуков создаешь.
Нет, это для сотрудников пенсионного фонда.
Да. Ну, вроде бы Владимир Владимирович сказал им посрамнее там, да, когда ему показали эти дворцы мишаханские.
Да, что?
Да. Более богатого ведомства нет. Да говорим сейчас с тобой, что пенсии лишат.
Да нет, ну куда вас лишат, мы за вас пойдем, поднимем всех, кто воюет.
А вот насчет этого, дорогой мой человек, действительно, надо все крепче, резче, звонче ставить вопрос. Не отбирайте у человека деньги, которые он заработал всей своей жизнью.
Да, спасибо, там, Питер. Да, товарищи, потом такая скромность. Что там забирать-то, а? Что там забирать, пусть денег останется.
42 тысячи, да.
А вы знаете, вот существует деньги, такая поговорочка. Курочка по зернышку клюет, а вы весь двор в дерьме.
Ну, пусть это, знаете, дерьмецо, но оно наше будет. Там останется у меня в семье матери. Ну, оно наше будет так
потихоньку. Это я про сотрудников пенсионного фонда говорю.
А, к тому, извините, не пусть. Ну, они, да, такие светлые. Да.
Товарищи пенсионеры, чем быстрее вы подыхаете, тем больше вы обогащаете государство. Правильно же получается, а? А?
Ну, а что, да. Вы в итоге, спасибо. Ну, так и есть на круг.
Да. Да. Ну, что, спасибо, Питер, забавные и правильные вопросы. Поехали. Кто в эфире?
Сергей из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи полковники. Скажите, пожалуйста, а есть ли в нашей армии высокоточное оружие с лазерным наведением, по-моему, «Карастин» называлось, и насколько оно могло нам быстрее взять Авдеевку и другие города, если бы более интенсивно применять в ходе боевой операции?
Как вы назвали шифр разработки-то?
«Карастин», по-моему, или «Коростень». «Коростень». Да, правильно? «Коростень», да, славный город, по-моему.
Ну, среди артиллерийских снарядов таких нету.
Угу.
Там Краснополь, сантиметр,
сантиметр. Да, 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 да.
О, вы, может быть,
Краснополь. Вот, дорогой мой человек.
Ой, твою ешь. Карастень называется. Ну-ну. А потом нам скажут, что мы идиоты, путаем ракету с ядерным исполнением и внеядерным. Ну-ну.
Ну, Миш, но все равно на букву «К» начинается, на мягкий знак заканчивается. Ну,
значит, Краснополь, Краснополь, да. Создавался, да, с лазерной подсветкой. А первоначально, и на этом мы потеряли достаточно много людей, нужно было, чтобы рядом с целью находился кто-то с этим лазером, чтобы мог подсветить ее. Помните, в Сирии погиб спецназовец, лейтенант? Героям присвоили посмертно.
Да, да.
Вот. А сейчас такую подсветку осуществляют беспилотники с лазером.
Спасибо, мы ответили на ваш вопрос. Народу в очереди много. Катенька, давайте очередь.
Виктор. Здравствуйте, Виктор из Ростова.
Добрый день, Виктор Николаевич, Михаил Владимирович. Самый вам добрый, добрый привет. Катя согласилась ездить на рыбалку. Значит, вам привет. Это для Виктора Николаевича. Я уговорил ее все-таки.
Да.
Значит, был в Ростове товарищ Медведев, вам привет передавал. Большой. Вот. Я такой, значит, новость такая. Ну, это, конечно, шутка, наверное, в интернете. Вот буквально секунд пять назад вас не слушал. Зеленский застрелился вроде бы. Но я говорю, это шутка. Мне там товарищ позвонил, говорит, это не может быть, что он застрелится. Его повесят быстрее, как собаку. Вот. Мы первые, это самое. Виктор Иванович, там одна реплика, потом пару вопросов, если которые не задавали. В Краснодаре звонил один мутный такой, ну, я назову Типова, вот. Священная война, что-то он там говорил, идиотские какие-то. Он хочет себя позиционировать, наверное, грамотным или шибко сильно с высшим образованием, с нижним, я так думаю. Вот. И Катя даже не понравилась ему, что она его не соединяет. Ну, в общем, мутные типы, мозги ему надо купить на базаре, которые не продают. Вот, вот. И два слова передам. Мы 7 же мая, помните, я вам говорил, были под Донбассом, там ребятам подарки продавали. Ну, чисто, так сказать, они слушают ваше ревью. И вот я им говорю, что они знают Николай Хомутов, Виталий, майор и капитан, это самое, Сергей, значит, они знают. Привет от Петровича вам передаю. Вот Виктор Николаевич, мы сейчас разговариваем. Они знают, что у меня, я Виктор Петрович, они знают, назови просто Петрович, говорит. Вот, всем привет, ребята, пейте, добивайте эту заразу фашистскую, бандеровскую. Мы с вами, держим руки, я за вас молюсь, чтобы были здоровые ребята все, так сказать, вернулись. С победой. Вопрос такого плана. Почему не выносят вопрос на международный уровень, я удивляюсь, Зеленскому, он же негодяй, там же показали женщину, что вырезали фашистский знак у ней на теле.
Да, как да, да, было такое.
И думаю, что да. F-16, я не знаю, звучало или нет, управляют все-таки ими не украинские пилоты.
Я и вот мы думаем так же. Да. Михаил же сказал, да, скорее всего, что американцы будут управлять, да.
Я просто не слышал, может быть, и повторяюсь, да.
Да.
И привет передам, привет хороший, братский, полковнику запаса, это лучший директор Юга России, наш шлюз, маночский называется, Метельченко Максим Алексеевич. Это куда мы с вами, Виктор Николаевич, едем к нему. Большой ему добрый привет.
Скажите. Спасибо. Спасибо.
Памяти к чуваку. Обнимаю вас. Пацан сказал, пацан сделал. Обнимаю.
Обнимаю. Пока. Кто нас
уважаемый Елюк Сигбаев из чата, вы считаете, что свобода – это и когда человек свободен от тяготящей мысли о завтрашнем дне? То есть, когда все образование бесплатное, то студенты и родители не будут беспокоиться о том, где взять денег на обучение? А в Советском Союзе образование было бесплатное? Да. А учили как? Как надо. Хорошо учили. Так вот, мне сдается, что нужно отменить это платное образование. Когда человек считает, что он деньги заплатил, пусть ему просто сюда вот на блюдечке принесут диплом. Таких специалистов нам нахрен не надо. Вот должны быть настолько хорошо подготовленные выпускники школы, чтобы могли поступать на бюджет. То есть у вас перекос какой-то в восприятии.
Есть все-таки в наших рядах. Кто у нас в эфире? Катень,
Владимир, Владимир Новосибирск.
Здравия желаю, товарищ полковник. Ну, во-первых, вам дама звонила. Я хотел бы и спасибо сказать. И сказать, что в Новосибирске, как и в Йобурге, достаточно большое количество порядочных людей. И за депутата нашей гордумы, Господумы, Хельги этой Пироговой. Очень стыдно. Вот. И лучше всего сказать бы, где она живет. И, кстати, ее уже приняли. Вот, если вы не знаете. В прямом смысле
куда? Приняли. Она... Хорошо. Она... Вот. К ней пришли, постучали в дверь и приняли. Понимаешь, Виктор Николаевич?
От какой она партии, не скажете, Владимир, уважаемый?
Скажу, значит, она от партии альтернативной навальнисты. Вот она была избрана альтернативной программы выборов. То есть не голосовать за кого-то, а голосовать против кого-то. Наверное, помните?
Умное голосование, понятно.
Да-да. Более того, я уже вопрос поднимал, третий раз поднимаю. Вот у нас МГС, Новосибирский голосовой сайт, сегодня тут же опубликовал, что она на 4-м месяце беременности. Вот сегодня прям. Можете зайти
посмотреть. Быстро как-то, за одну ночь сделали, да-да-да. Ну, понятно. Вот. Потому такая дура, что ли? Потому что беременная, что ли? Ну, ладно.
Нет, потому что она знает, что в этом...
Да-да-да-да-да. Да, да, там, по-моему, до 14 лет теперь ничего не будет. Владимир, пожалуйста, вопрос. Будьте добры.
Вопрос такой. До какой степени пятую колонну, вот именно в Новосибирске, вот в лице МГС, вот, будут как бы не трогать ФСБ? Вот одна пикнула.
А пока не будет решения, а пока не будет политического решения...
Она как Овсянникова. Вот Овсянникова тоже там вышла, благо у нее машинка.
Да.
Вот здесь она ляпнула что-то, вот и сейчас все внимание на нее.
Это Хельга. Ну, там многие на НТВ, многие ведущие ушли и свалили за кордон. И на УТРК тоже такие есть.
Вот Брилев. Все,
да. Даже имея гражданство Великобритании, ему там санкции объявили, и тут Сережка может без дома остаться. Может, он к Латинской Америке потому и присматривался, Миша, а?
Заранее там. Он думал, что его забудут. Не забыли, сукины дети.
Большое спасибо.
Да, но вопрос правильный. Да, Володя, правильную постановку вопроса. Надо, в конце концов, уже пылесосить эти сусеки грязные Новосибирска, Ебурга и так далее. Кто в эфире?
Сергей Алло. Иванова, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей здравствуйте, Иванова. Товарищ офицер. Идеология не ответила. Здравствуйте.
Здравствуйте, товарищ офицер.
Здравия желаю.
У меня такой вопрос. Вот. Прозреют ли украинские военные до смещения Зеленского и начать переговоры с нашей стороной? Вот. Чтобы не больше не гибли люди, и чтобы нам объединиться и выступить единым фронтом. Спасибо.
Ой, боюсь, уважаемый, что может...
Переговоры могут быть об одном. Да. Где подписывать капитуляцию? Да.
Вы спрашиваете о военных. Ну, если, может быть, доведут до того, что две трети армии погибнет, может, тогда военные поймут, что надо останавливаться. А я еще надеюсь, что, может быть, и народ свое слово скажет. Вот я... Миша, меня одно интересует. Вот в России пятая колонна есть, да? А пятую колонну в Украине Зеленский же уже размазал, да, получается? А?
Получается, а? Да, Витя. Ну, люди приходят, вышибают дверь ногой из автомата, от брюха. Шарах. Какая такая пятая колонна после этого?
Хорошо. А посмотри, как пошло. 650 предателей только в двух структурах нашел. Миша, в СБУ? И в Генпрокуратуре, да?
Плохо искал.
Да. Ух, блин, там, наверное, 20 миллионов предателей он скоро найдет, да. Спасибо. Ну, как могли, так и ответили на ваш вопрос, уважаемые.
Спасибо.
Надо, чтобы... Да. Если народ увидит, он сам и армию подговорит, и людей найдет в военной среде, которые пойдут разбираться с этим хлопчиком. Кто в эфире?
Владимир Феодосий, добрый день.
Феодосий, выразить вам...
Спокойно.
А, Феодосия, да. Хочу выразить вам уважение за вашу такую оригинальную передачу. Очень хорошо сделано. Близко к народу. Передаю привет однополчанам 181-й мотоцикловый полк и лично командиру полка, полковнику Михееву Валерию, который проживает в Москве. Надеюсь, что он также смотрит передачу.
Будем надеяться, что он вас услышал.
Да. И о пеньках на дороге. Есть норматив. Один сапер, один пень, один топ, один день. Спасибо.
181-й где стоял? Спросите, напомните, пожалуйста.
В Кабуле. В Кабуле стоял. В Кабуле стоял.
Понял, да.
Только считается немножко иначе. Один сапер, один топор, один пень, один день.
Да.
Норматив.
Спасибо. Михеев,
вообще лучше. Да. А вообще все лучше. Пни корчуются с помощью шашки буровой. Буришь туда дырку, запихиваешь шашку, и пень стартует в небо.
Как Михеев
Алло. Валерий Алексеевич
Михеев, если слышите вы или ваши служивцы, позвоните нам с Михаилом Тимошенко. Пожалуйста, есть о чем поговорить. А мы продолжаем военное ревю радио «Комсомольской правды». И у нас кто-то из Москвы.
Валерий. Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте, товарищи полковники. У меня два простых вопроса. Первый вопрос. Вот наши брожирующие вот эти беспилотники, типа кинжала. Не кинжала,
а ланцета. Не-не-не, стоп. Он называется ланцет, дорогой мой. Кинжал
ланцет, это да. Беспилотник. Вот со своим боезапасом 3 килограмма, или сейчас вот модернизированный 5 килограмм, они могут существенный урон нанести там гаубицы тяжелые или... установки.
Ну, думаю, если опустятся на 3 «семерки», сдуют там все эти приборы. Миша, сами же знаешь, они говорят.
Нет, пушку и пташку или гаубицу изувечить можно. Да. 3 килограммами, докладываю, изувечить можно.
Да. Да.
Угу. Понятно. Спасибо, это как-то радует. Второй вопрос. Вы знаете... Я вот служил в артиллерийском дивизионе, хотя я не артиллерист, я собаковод. Вот. Но тем не менее, я вот представляю, что себе артиллерия представляет. У нас в старые 80-е годы была, я уже не помню, подразделение, рота или взвод акустической разведки. Вот что у нас сейчас весь упор там на тепловизоры,
на телевидение? А сейчас станции артиллерийской разведки, работающие с помощью радиолокатора. Они засекают
движение снаряда по траектории, а дальше из курса школьной геометрии известно, что по трем точкам, да, что по трем точкам можно построить любую кривую. И, пожалуйста, вычисляется место пуска или стрельбы.
Да, а копеечный динамик, вот беспилотник повесить, и по даже по характеру выстрела, там, я не знаю, сейчас компьютеры позволяют отсекать там помехи, шум, они могут определить, что там, миномет стрельнул или три семерки стрельнуло. Вот почему сейчас как-то это направление, я вот не вижу, то ли страшно засекреченное такое, но вот копеечный
динамик... Нет, звукометрическая разведка тоже существует, но на беспилотниках микрофоны не возят.
Вот непонятно. У меня второе образование, помимо художественного, инженерно-техническое, МИФИ. Я вот не понимаю, почему по всем параметрам, я уж не говорю там про агентурную работу, там хохлу $1000 посули, не $100, а $1000, он расскажет там, население спрячется от пытливых соседских глаз, все доложит. То есть по всем параметрам бить, по звуку, по прохождению техники, по вспышкам, по, я не знаю, вот как вы говорите, там, баллистическую траекторию просчитывать. Сразу комплекс надо как-то, мне кажется. Ну ладно, спасибо большое.
Конечно, хорошо бы сокращать срок разведки, безусловно. Но потом не всегда оказывается, что у тебя есть подходящие калибры и дальность для того, чтобы поразить цель.
Да, и тем более быстро. Кто у нас в эфире, Катенька?
Химки Александр. Александр Химок, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемый полковник. Вот у меня вопрос такой. Вот украинское ПВО перешли в режим засад. А у нас есть машина автобаза М. В пассивном режиме засекает, перингует, обнаружит радары. Вот и влетит как корабль. Укр включает
радар. Стоп. Миша, автобаза же... Да,
автобаза – это был рыбовский комплекс, который позволял давить и сажать беспилотники.
Нет. Автобаза М, она засекает координаты, вообще перингует все радиосигналы. То есть в режиме, то есть это в радиусе 400 километров. То есть мы можем, например, когда калибр летит, укры включают этот радар, мы можем его засечь и сразу накрыть. То есть в радиусе 100 километров можем выбить. А это есть украинская система, автобаза, есть такие аналоги у России. И вот я не знаю, почему мы так это не работаем. То есть, ну вот, сбили же Су-35 под Херсоном. Интересно, кто его сбил и как это вообще интересно.
Почему войны без потерь не бывает. Если бы нам перечислять, сколько это во-первых,
да. Во-вторых, а сколько мы ракет должны держать в готовности к немедленному пуску, если будем обнаруживать радары противника? Вот так.
Нет, ну, например, мы калибры запускаем, в этот момент надо, чтобы это автобаза М, такие системы, которые пеленгуют радары, в этот момент тоже включались и сканировали обстановку, чтобы сразу засечь хотя бы в радиусе 100 километров, мы можем выбивать эти радары нафиг, чтобы они потом нам не мешали. Пускай там уже оптика у них работает, ну, что, то есть это, можем спокойненько выбить, я не знаю.
У меня технического образования нет. Не совсем понимаю вопрос. Дело в том, что стоимость калибра... Давайте доравнять стоимость калибра со стоимостью радара. Ну, хорошо, автобаза засекла. А у него мощность излучения вот такая, с гулькин нос. И что, калибр мы перенацелим в воздухе на этот радар?
Нет, но дело в том, что когда вот мы... Недавно бомбили калибрами с этого самого, с Кавказа. То есть это, ну, с Каспийского моря. То есть по этому маршруту эта ракета летит. Укры все равно включат радар, то есть они, чтобы сбить этот калибр. И вот на этом маршруте можно засечь эти радары. В радиусе 100 километров, говорят, что она действует на 400 километров.
Я вам и говорю, хорошо, вот мы с вами, допустим, на расстоянии 200 километров засекли радар. Чем мы по нему будем стрелять? Калибром перенацеливать? Нет. Тогда должен быть что-нибудь СЗО, не хуже точки У.
Уважаемый,
стоимость цели должна быть сравнима с стоимостью боеприпаса или быть гораздо больше. Тогда имеет смысл стрелять.
Калибр летит на 2500 километров. Как? На всем протяжении мы должны засекать радары?
Нет. Хотя бы в районе 60 километров от нашей артиллерии. Она может накрыть в районе 60 километров?
А зачем? Я не радар. Понимаю. Мы запустили калибр и забыли. Он пошел на цель.
Ну, он имеет в виду, что излучение радаров покажет точку, где находится этот радар. А дальше нужна противорадарная ракета. Спокойно. Только спокойно. А дальше нужна противорадарная ракета. В свое время американцы озадачились этой мыслью, когда их сбивали ПВОшники во Вьетнаме. И есть такие ракеты авиационные. Мы должны направить туда самолет?
Нет, радар, кстати, если,
Миша,
например,
радар, это Миша. ПВОшный. Кстати, когда Рылыска работает внизу, летчик видит, что его там облучают и засекают.
Конечно.
Да.
Ну, например, все. Если радар находится от линии фронта 60 километров, что закрыть артиллерию нельзя, что ли?
Если а какой артиллерии вы будете лупить на 60 километров? Объясните мне.
Смерчем можно накрыть.
И смерч должен будет стоять у вас под мышкой, у автобазы. Как только она засекла, тут же смерч и стрельнул.
Нет, передать.
Ну, елки-палки, ну что же вы... Ну, взрослые люди, ну чего мы...
Разговор на заваленке.
Гнилушку трем.
Да.
Неужели американцы так работают, а мы не можем, что ли?
Американцы так не работают. Успокойтесь.
Они собак же...
Кроме ракет противорадарных. Типа воздух-поверхность, у них тоже ничего другого нет. Успокойтесь, ради бога.
Я вот слушал, думал, весь генштаб глупый, один человек умный, да, Миш, в данном случае?
Да в генштабе идиоты.
Да, ну вот бы звонили бы, да. Дорогой мой человек, давайте не перетирать. Здесь специфический разговор, здесь нужно по самый подбородок в тему. Надо, чтобы тебе солидолом пахло, понимаете? Мы из других областей, с Михаилом, инженер, а я информационщик. Надо говорить с профессионалом.
Кто-то
может нам позвонить.
Не может успокоиться человек. Давай отключим для начала, еще кого-нибудь послушаем.
Ладно.
Две минуты осталось. Мы ответили на ваш вопрос. Да, спасибо.
Сила голоса еще не говорят, объединились ваши аргументы. Кто у нас в эфире, Катенька?
Здравствуйте, Андрей
Челябинск.
Здравствуйте, товарищ полковник.
Здравствуйте, Андрей.
Я звонил в мае, как раз у меня вопрос был главный про дедебилизацию Украины. Но дело-то не в этом. У нас у всех родственники есть на Украине. Вот как вот эвакуировались, там улица целая была. Запорожская, Липецкая, Байкальская, со всех городов. Вопрос-то в другом, знаете, как бы сделать из них друзей вот наших, как-то их вот изменить. Почему? Ну, без этого-то никак. А то, что там перестрелять, перебить там калибры, мне это все как бы не главное. Меня главное, знаете, какой вопрос я недавно узнал в интернете, как бы открытая информация, что доходная часть бюджета России меньше, чем доходная часть Голландии. Как это вообще может быть? Может быть, люди там, вот, которые на Украине что-то вот чувствуют и не хотят, может быть, в Россию как бы отворачиваться?
А вы могли бы назвать официальные цифры, чтобы мы не муссировали, может быть, какую-то базарную склоку? Чтобы вот мы могли проверить, действительно этот источник утверждает.
Хорошо, давайте.
Полазить по правительственным документам.
Нидерланды 352 миллиарда доходная часть бюджета Голландии, 337 доходная часть бюджета России.
Ну, 352 миллиарда в чем? В евро?
Долларов. Даже не важно, как они подсчитывают.
А почему в долларах, если это Европа? Вы не задавались такой мыслью?
По странам. Я не к тому, что что-то где-то это самое. Я сам
предпринимаю. Значит, у них экономика, производительность лучше. И так перечисляем все, что нам свойственны недостатки, переносим на их достоинство. Все. Ну, я не исключаю, но это надо разобраться. Я версия. Я, например, не доверяю вашим цифрам, пока сам не проверю. Вот
да нет, что, это интернет. Я к тому...
Боже мой, вы идите на эту помойку, извините. Это помойка зачастую.
Да, ну, наполовину, да.
Да.
Ну, я согласен, я не спорю. Просто сам образ вот в России надо создавать так, что люди здесь были бы богаты, счастливы, не надо было бы вообще ничего.
Так кто же против, дорогой мой человек? Я только сплю и вижу, что вы были безработными, бедными, понимаете? Кто же?
Будут деньги,
кто же против, дорогой мой? Должна быть спокойная страна.
Такой вопрос. А у нас что, вообще никто ни хрена не делает? Видимо, все бездельники. А голландосы так круглые сутки молотят тяпками. Вам такая мысль-то в голову не влетала?
Какая мысль? Что-то тут часть была помеха.
Ну, почему бюджет, вы говорите, доходная
вот часть? Мы, допустим, поставляем газ. Последние 4 месяца у нас получается, что там, миллиард долларов в сутки? По-моему,
так это для из-за поставок тоже газа. Большое удивление. Да, вот я тоже.
Ну так а как же так получается, что у нас доходная часть бюджета даже за 4 месяца не превзошла Голландию? Прощаемся до завтра.
Военная ревю полковника Виктора Баранца.